В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 19 октября. В Тбилиси Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бывшие владельцы Народного банка намерены вернуть свои активы. В де-факто Республике Южная Осетия представители силовых структур нарушают права граждан при аресте. В Народном собрании самопровозглашенной Республики Абхазия пройдут парламентские слушания, посвященные закону о связи. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Кофи Анан призвал мировые державы, в первую очередь США и Россию, достичь консенсуса по вопросу о политическом урегулировании в Сирии. В результате взрыва в Бейруте, по последним данным, 8 человек погибли и около 80 получили ранения. На юго-востоке Турции после взрыва возник пожар на участке магистрального газопровода из Ирана. Бывший международный посланник по Сирии и бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал мировые державы, в первую очередь США и Россию, достичь консенсуса по вопросу о политическом урегулировании в Сирии. Выступая в четверг в институте Брукингса в Вашингтоне, Аннан подчеркнул, что военная поддержка какой-либо из сторон сирийского конфликта может только усугубить ситуацию. Вчера на северо-западе Сирии в результате воздушного налета правительственной военной авиации на город Маарет-Аль-Нуман в четверг погибли 49 человек, в том числе 23 ребенка. На город, который с 9 октября контролируют повстанцы, были сброшены не менее 10 бомб. Разрушены два жилых дома и мечеть, где укрывались женщины и дети. Всего за четверг, по данным правозащитников, в Сирии погибли 135 человек. Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими в субботу посетит Дамаск, где обсудит с главой сирийского МИДом Валидом Аль-Муалемом свою идею заключить перемирие с повстанцами на время мусульманского праздника жертвоприношения. В результате взрыва в Бейруте, по последним данным, 8 человек погибли и около 80 получили ранения. К месту взрыва, по свидетельствам очевидцев, направились десятки автомобилей скорой помощи. Очевидцы произошедшего говорят, что машины направились в район Ашафрия, населенном преимущественно христианами. В последнее время в стране обострилась напряженность в отношении между различными политическими силами в связи с разными оценками вооруженного конфликта в соседней Сирии. На юго-востоке Турции после взрыва возник пожар на участке магистрального газопровода из Ирана. Это произошло в ночь на пятницу в провинции Агры, передает Елена Солнцева.
Участок магистральной трубы из Ирана был взорван в ночь на пятницу в провинции Агры. Ответственность за происшедшее власти возлагают на боевиков Курдской рабочей партии. Ранения и ожоги получили 28 солдат, которые были направлены на место диверсии. Представитель армейского командования сообщил: «Поставка газа по трубопроводу временно приостановлена. Это теракт, осуществленный при помощи дистанционного взрывного устройства. Все раненые направлены в ближайшие больницы. В ходе поисков причастных к взрыву были задержаны 5 человек». Газеты отмечают активизацию курдских сепаратистов. В четверг боевиками были похищены 6 учителей в юго-восточной провинции Шанли-Урфа. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Эхо Кавказа. Новости.
Постановлением Верховного суда Пакистана национальным спецслужбам и бывшим главам государства рекомендовано воздержаться от участия в политике. Постановление принято в связи с делом о фальсификациях на выборах в 90-м году. Председатель Верховного суда Мухаммад Чоудхи выступил сегодня в Исламабаде в связи с принятием постановления. Он объявил, что распорядился начать расследование по делу о причастности бывшего начальника генерального штаба и бывшего начальника военной разведки к фальсификации. Чотгри также распорядился начать расследование по делу о незаконном получении некоторыми политиками через военачальников средств для подтасовки результатов выборов 90-го года. По оценкам наблюдателей, принятое постановление является поворотным в современной истории Пакистана, где высшее военное руководство неоднократно обвинялось в подрыве демократии путем переворотов и оказания давления на политических лидеров. Министр обороны Южной Кореи Ким Кван Чин заявил сегодня о готовности Сеула нанести ответный удар на любую возможную атаку со стороны Северной Кореи. Заявление последовало за информацией из Пхеньяна, пригрозившего открыть огонь по южнокорейской территории в случае, если группа бежавших в эту страну граждан Северной Кореи осуществит свои планы сбросить над КНДР с воздушных шаров пропагандистские листовки. Эта акция запланирована активистами на понедельник. Ранее на этой неделе президент Южной Кореи Лю Мюн Бак прибыл с необъявленным визитом на остров Йонпхендо в районе спорного участка с границей КНДР. Эта территория была обстреляна 2 года назад северокорейскими военными. Обращаясь к южнокорейским солдатам, Лю Мюн Бак сказал, что они должны быть готовы пожертвовать своими жизнями ради защиты интересов страны. Участница пан-группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич обратилась в Европейский суд по правам человека. Она жалуется на незаконное уголовное преследование, необоснованный арест, а также на нарушение ее права на свободу слова. Как сообщает сегодня газета «Коммерсант», готовит обращение в суд в Страсбурге адвокаты еще 2 участниц Pussy Riot – Надежды Толоконниковой и Марии Алюхиной, осужденных на 2 года заключения за проведение панк-молебна в Московском храме Христа Спасителя. Первоначально осужденные вместе с ними Самуцевич на днях суд заменил реальный срок условным. Ее адвокат Ирина Хрунова в своем обращении в Европейский суд подчеркивает, что даже условное наказание за выражение своего мнения является незаконным и нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня 12 неправительственных организаций выступили с пакетом инициатив, реализация которых должна улучшить положение грузинских СМИ. Среди предложений коалиции средства массовой информации за правовую защиту, доступность информации, прозрачность судебной системы, преобразование общественного вещателя Грузии в независимое телевидение. Тему продолжит Нуна Суварян.
О том, что получить от Госведомства разъяснение по тому или иному поводу или открытую информацию – это что-то из области фантастики, для СМИ знают многие. Действующее правительство наглухо законопатило практически все госструктуры. Именно поэтому, как говорит глава Ассоциации региональных СМИ Иэма Маладзе, коалиция СМИ за правовую защиту призывает будущее правительство изменить существующее положение дел, позволив журналистам свободно освещать судебные процессы.
Когда журналистам запретили делать фото, видео и аудиозаписи на процессах, работа судебной системы стала закрытой. Судебная система перестала чувствовать контроль со стороны общества. Всем известно, к чему это привело. Сделать суд прозрачным необходимо как можно скорее, тем более, что впереди нас ждут судебные процессы, которые касаются тяжб владельцев СМИ.
Представители коалиции также выступают с инициативой узаконить принципы «must carry и must offer». Они отмечают, что население в течение многих лет получала одностороннюю информацию. Ситуация немного изменилась за 2 месяца до парламентских выборов. После долгой борьбы, которую вели представители гражданского сектора, власть приняла законодательные нормы, которые позволили и оппозиционным телеканалам ретранслировать свое вещание на большую часть территории страны. Однако действия принципов «must carry» и «must offer» продолжались лишь до дня голосования. Представители неправительственных организаций подчеркивают, что население не может быть лишено права получать информацию из разных источников. Именно поэтому они требуют внести соответствующую поправку в закон о вещании. Еще одна настоятельная просьба – трансформировать общественный вещатель Грузии в независимую телекомпанию и провести расследование относительно его финансирования в прошлом. Председатель Совета Хартии журналистской этики Тамар Кордзая также отмечает, что обнародованный самой телекомпанией бюджет не дает полной картины.
Наша инициатива заключается в том, что если они по своему желанию желанию не предоставят всю финансовую документацию, пусть вмешается парламент Грузии и потребует от службы госаудита провести внеплановую проверку на общественном вещателе. Должны быть внесены и законодательные поправки в связи с формированием наблюдательного совета. Нам нравится, что его члены максимально независимы, но они должны выбираться по объективным критериям.
Как пояснила Курдзая, сегодня членов наблюдательного совета выбирает президент Грузии. Представители НПО также требуют изменить правовой статус аджарского телевидения. Дело в том, что канал является подведомством правительства автономии, а все работающие там журналисты – госслужащими. А это, как говорит директор Ассоциации региональных вещателей Грузии Надия Купрашвили, противоречит принципу свободы СМИ.
Необходимо срочно определить статус телевидения. Тут два возможных варианта – сделать из него частную компанию или общественного вещателя. На важность вопроса указывают исследования, проведенные перед выборами. Они показали предвзятость этого канала, который защищал интересы конкретной политической силы, единого нацдвижения, как правящей команды.
Купрашвили отмечает, что в случае сохранения прежнего статуса за аджарским телевидением он и дальше будет использоваться властями в своих интересах. Среди инициатив – переход на цифровое вещание, переформатирование деятельности Национальной комиссии по коммуникациям. Эти предложения представители коалиции представят парламенту вскоре после его формирования. Нона Суваряна, Хакавказ, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Бывшие владельцы одного из крупных банков Грузии, Народного банка, намерены вернуть свои активы. Учредители собирались сегодня рассказать о подробностях захвата их собственности в 2009 году, в результате которого Народный банк был переименован в Liberty Bank. Однако во время пресс-конференции ее устроители просто отказались говорить на заявленную тему. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Грузинское общество за минувшие пару недель уже привыкло к тому, что каждый день слышит заявления бизнесменов об убранных бывшими властями. Интрига сегодняшней пресс-конференции в том, что один из учредителей Народного банка Георгий Кугуадзе, все еще действующий мажоритарный депутат от национального движения. Неожиданно он смог удивить прессу.
Сегодня мы не будем делать заявлений. Руководство Национального банка и Liberty Bank связались с нами и предложили начать переговоры. Все соглашения, которые будут достигнуты на трехсторонней встрече, станут вам известны.
Георгий Кугуадзе предположил, что о результатах переговоров станет известно на следующей неделе. Нынешний глава Liberty Bank Ладо Гургянидзе находится за рубежом. Бывший премьер-министр Грузии и глава Банка Грузии Ладо Гургянидзе возглавил Liberty Bank в 2009 году, после того, как тот был продан за 12,5 миллионов лари компании Liberty Investments Holding, совладельцем которой является сам Гургянидзе. Как и при старых, при новых владельцах, банку было предоставлено эксклюзивное право обслуживать пенсионеров. Его клиентами являются около 1,5 миллиона физических лиц и порядка 30 тысяч организаций. Продажа Народного банка, так же, как и полученные им льготы, были причиной многих вопросов и претензий уже к Национальному банку. Его президент Георгий Кадагидзе накануне в эфире телекомпании «Рустави-2» коснулся этих претензий. Он заверил общество, что банковская система Грузии прочна и надежна.
Не существует ни одного решения Нацбанка, который выходит за рамки закона. Я, как президент Нацбанка, лично беру ответственность за те решения, которые были приняты в Нацбанке во время моего 4-летнего правления.
Эксперт Лия Ильява сомневается, что на старых владельцев Народного банка оказывалось давление. По ее словам, до смены собственника Народный банк уже в течение нескольких месяцев не выполнял обязательных нормативов Нацбанка, и его банкротство было неизбежно, хотя из-за развернутой властями пиар-компании вокруг якобы сильной банковской системы и роста экономики Национальный банк оттягивал начало процедуры банкротства. Была и другая причина продажи Народного банка, утверждает Лия Ильява.
Банк скачет.
банка было огромное количество вкладчиков, и в случае банкротства эти сбережения никто бы не вернул. Паника обманутых вкладчиков перекинулась бы на другие банки, и была опасность, что возникнет серьезный банковский кризис, поэтому банк был продан втайне от общества.
Лия Ильява именно в этой сделке не видит политического контекста, но в целом, по ее оценкам, Национальный банк за годы правления национального движения являлся политическим инструментом, который использовался правительством в своих целях. Это крайне негативно отразилось на имидже банковской системы в целом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем банковскую тему. 250 фирм и физических лиц в Абхазии взяли кредиты на сумму 600 миллионов рублей и не вернули их. Эти данные огласил президент самопровозглашенной республики Александр Анквап. О том, что власти собираются делать с должниками, в материале Виталия Шария.
Впервые о проблеме массового невозврата должниками кредитов государству заговорили еще при жизни предыдущего президента Абхазии Сергея Багавша. Задуманная мера воздействия на должников, по российскому примеру сделать их невыездными, вызвала в обществе только смех, ведь при выезде из страны на абхазской стороне российско-абхазской границы документы просто не проверялись. При этом ни одно имя недобросовестного заемщика публично не было названо. Интересно, что и сейчас, спустя полтора года, их не решаются персонально трогать. Несколько недель назад руководитель управления правительственной информации при президенте Абхазии Кристиан Джаня на своей традиционной встрече с журналистами пообещал, что будет обнародован список злостных должников по кредитам, но в следующий раз, 5 октября, сообщил, что решено пока этого не делать. Пока, мол, у правительства есть надежда, что кредиты будут постепенно погашаться. В этом вопросе есть хорошая тенденция. К тому же вопрос публикации списков должников не так прост. Он требует специального решения парламента, потому что речь идет о банковской тайне. Последнее утверждение вызвало недоумение в блогосфере. Во всем мире должников судят, конфисковывают их имущество, продают с молотка и никакой тайны. На последней пресс-конференции президента Абхазии Александра Анкваба я не преминул завести разговор на эту тему. Александр Анкваб ответил так.
Список неплательщиков. Я говорю о Сбербанке, о государственном банке. Количество людей и юридических лиц в лице тех же людей суммарно это около 250 единиц. И могу вам сказать, что вот это количество людей суммарно, они набрали кредитов и не возвращают, огромные деньги, огромные деньги. Будем применять различные меры воздействия, имеющиеся у государства, законные. Хотя в перспективе надо, конечно, принимать соответствующую норму в парламенте, которая ограничивает в некоторых правах должников. А как так? Это деньги принадлежат государству, народу. Это хорошо вернуть положенную сумму? Конечно, хорошо. А когда брали, тоже ж было хорошо. Миллион долларов. Умопомрачительные деньги, правда? Для уха абхазского жителя.
Словом, публикация в СМИ списка 250 должников по кредитам, судя по всему, по-прежнему рассматривается руководством страны как некий дамоклов меч. Но в обществе существуют серьезные сомнения, что это верная тактика. Во-первых, страна хочет знать своих «героев», в кавычках. Во-вторых, так ли уж может подействовать на них эта угроза? В последнем номере газеты «Эхо Абхазии» помещен рисунок художника Зураба Гитсба, на котором госчиновник замахнулся над одним из сидящих за столом должников стопкой бумаг с надписью «Долги по кредитам». Но заемщики вальяжно развалились за столом с пачками купюр и бокалами с вином, и один из них говорит другому. Они думают, что угроза публикации в прессе списков злостных должников по кредитам – это дамоклов меч над нашими головами. Так меч-то бумажный. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Наступило время традиционной по пятницам рубрики «Гость недели». Сегодня ее ведет мой коллега Андрей Бабицкий. Он и представит своего героя.
Добрый вечер, Кэти. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси политолог Гела Васадзе. Гела, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей.
Гела, хочу сказать пару слов об этой рубрике. Нас интересуют не столько события, сколько человек, как он меняется в этих событиях, как он ведет себя в обрамлении этих актуальных событий. Поэтому, наверное, мы сегодня поговорим больше не о том, что происходило последнее время в Грузии, а о том, что происходило с вами, человеком живым, теплым, дышащим и чувствующим. Итак, позвольте сначала я вам расскажу свою историю очень коротко. В 2005 году, я ее рассказывал несколько раз, но вы, наверное, не слышали, в 2005 году я полетел в Стамбул по просьбе душеприказчика Бориса Березовского и Бадри Патаркацшвили для встречи с Увайсом Ахмадовым. Увайс Ахмадов – это глава клана Ахмадовых, одного из самых жестоких в Чечне, который во время Второй войны, перед Второй войной, прославился убийствами и пытками наиболее изощренными пленников. Они торговали живым товаром. Увайс Ахмадов представил мне запись своего разговора с Георгием Гебуадзе по кличке Мастер. Это известный человек, он был очень близок к Вано Мирабишвили. Во время этого разговора Гебуадзе просил, 40-минутного, просил Увайса Ахмадова организовать убийство Бадри Патаркацшвили. Для меня идентичность этого разговора, его аутентичность, прошу прощения, после того, как я и послушал, и узнал детали, была абсолютно несомненной, и в этот момент я для себя поставил точку, скажем так, под правительством реформаторов, потому что, ну, я так думаю и по сей день, те, кто заказывают, организовывают убийства, не могут считаться людьми, которые имеют право управлять страной. И здесь я перехожу к вашему опыту. Вы были одним из самых упрямых защитников Бачо Ахалая. Вы защищали его в статье, отвечая Шмулевичу несколько лет назад. И не так давно, уже когда стало известно о методах, когда стало широко известно об использовавшихся им методах, вы писали о том, что он хороший менеджер, признавая за ним право на использование, ну, скажем так, неформальных средств воздействия. Скажите, у вас сегодня не возникает в связи вот с тем, что было, чувство неловкости?
Вы знаете, честно говоря, чувство неловкости как такового у меня не возникает, и вот почему. Значит, что касается Бачо Ахалая, я еще раз повторю, что он действительно хороший менеджер. Я еще раз повторю, что да, и я, и все мы в Грузии знали о жестокостях, которые творятся в тюрьмах. Но, конечно, речь не идет об изнасилованиях, речь идет об избиениях и так далее. У меня возникает чувство больших вопросов к тем, в принципе, которым мы доверили, скажем так, управлять государством. Но, с другой стороны, я понимаю прекрасно, что эти вопросы будут риторическими. Тем более сегодня звучать и так далее. Бачо Ахалая и вообще клан Ахалая, они проигравшие.
Хорошо, да, подождите, я понял, но скажите, вот эти вопросы, они возникают почему-то сейчас. Но раньше вы были одним из самых, ну, скажем так, убедительных и серьезных защитников уже прошлой власти. И эти вопросы вы не ставили.
Андрей, не только я, но практически большая часть грузинского общества считала, что внеправовые методы в борьбе с преступным миром, в принципе, допустимы. То есть, понимаете, в чем дело? В данном случае я беру на себя персональную ответственность, я тоже считал, и на каком-то этапе внеправовые методы допустимы, но И они не должны были продолжаться вечно.
Давайте пойдем дальше. У нас, да, Гела, у нас не очень много времени, поэтому, если мы с вами продемонстрируем похвальную тягу к лаконичности, это нам поможет обсудить как можно больше аспектов. И так, значит, в борьбе с преступностью, ладно, отодвинули, неловкости вы не испытываете, но вот пишет один из ваших коллег, блогер, ну, видимо, существенно моложе вас, под ником Абан Снайер. Я не буду читать, это большой пост. Он пишет о том, как он пытался в свое время организовать бизнес, и этот бизнес процветал, пока в 2007 году в этот сегмент рынка не пришла монополия. Его оттеснили, фирма была разорена, некоторые люди вынуждены были уехать за границу, некоторые оказались за решеткой. Он специально не указывает, в какой области он развивал свой бизнес. И в обсуждении этого поста очень многие участники говорят о том, что такое происходило во всех сегментах грузинской экономики, грузинского бизнеса. Вы экономический аналитик. Об этом в вашей аналитике до последнего времени не было ни слова. Нет ли у вас чувства неловкости? Было. О том, что это происходит повсеместно, о том, что это способ...
Нет, о том, что это происходит повсеместно, не было, но о том, что это происходит, было. Более того, в моей экономической аналитике было всегда присутствовало две части. Первая часть – это то, о чем положительные моменты. И вторая часть, самое главное, то, что у нас нет судебной системы, значит, не защищена собственность. То есть... По поводу этого это было как раз таки.
Хорошо.
Поэтому...
Угу. Ну, может быть, последний
сказать,
момент.
Сказать,
мы с вами
что
как...
Мы об этом, угу. Сказать, что мы об этом не кричали, да, не кричали, абсолютно, абсолютно с вами согласен. Это другое.
Хорошо, Гела, и... Значит, тогда перейдем к последнему моменту. Вот в обсуждении к этому же посту, который я процитировал, вернее, пересказал, такой крик души я обнаружил. Такое могут делать только настоящие суки. Декларировали одно, делали совершенно другое. Главный итог их деятельности – это выращивание большого количества хунвинбинов, готовых кидаться на кого угодно и буквально глотку выгрызать любому, кто ставит вопрос об ответе. Ответственности, вернее, безответственности власти ЕНД. Сегодня масса, да, уже информация о том, как отбирали бизнес, о незаконных прослушках, о страхе, который охватил общество. Вы были, ну, скажем так, певцом национального движения. Что вы будете делать сейчас с той информацией, которая обрушилась на головы грузинских граждан?
Абсолютно очевидно, что все то, что делало национальное движение хорошее, необходимо сохранить. То, что было плохо, необходимо изменять. Все дело в том, что национальное движение... Я никогда не говорил, что в Грузии есть демократия.
Но вы знаете, дело в соотношении плохого и хорошего.
Вот давайте поговорим тогда о соотношении. Институционально то, что сделано, это очень большой плюс. Фактически... И осталось сделать за малым. Но это малое, это большой шаг должен быть сделан. Осталось сделать за тем, чтобы в Грузии наступила демократия при тех институтах, которые построило национальное движение. Мазать все черной краской сегодня и говорить, что все было ужасно, это так же неправильно, как если бы мы сказали бы полностью, отрицали бы то, что что-то было плохо и так далее.
Гела, у нас осталось с вами... Гела, вы знаете, в качестве аналитика, я думаю, да, у нас осталось с вами полторы минутки, поэтому я скажу о своем и предложу вам присоединиться ко мне. Как-то вы недавно, когда мы с вами беседовали в эфире, сказали о том, что я нарушаю презумпцию невиновности. Вы знаете, я жалею, что не нарушил ее раньше, я все-таки в Грузию ездил и встречался со многими людьми, которые пострадали совершенно безобразным образом. И я жалею, что я не начал говорить об этом. У меня не было доказательства, это слово вразрез с принципами профессии. Но сегодня у меня есть ощущение, что я ответственен за то, что происходило в вашей стране. И я предлагаю вас, у нас остается 20 секунд, я предлагаю вам разделить со мной эту ответственность, Гела.
Я более того вам скажу, я, конечно, гораздо более ответственен за то, что происходило в этой стране, чем вы, в разы ответственен. Но, еще раз повторюсь, что все факты должны быть расследованы и должен быть суд. Без суда говорить о том, что что-то было, и вот что-то было, и что было, практически невозможно.
Спасибо, Гела Басадзе. К сожалению, если бы не выборы, то мы бы так и не дождались никаких решений суда и ничего бы не узнали о том, что происходило. Поэтому, наверное, журналисты должны говорить о преступлениях задолго до того, как они становятся предметом рассмотрения на судебных заседаниях. Итак, у нас в эфире был Гела Басадзе, политолог.
А с ним беседовал Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Центр избирком Грузии сегодня вечером подвел официальные итоги парламентских выборов, прошедших 1 октября. На заседании ЦИК был подписан итоговый протокол, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии. Согласно протоколу, избирательный блок Бедзина Иванишвили «Грузинская мечта» набрал 54,97% голосов. За него проголосовали 1 181 863 избирателей. На втором месте Единое национальное движение, которое набрало 40,34%. За него проголосовали 867 432 избирателя. Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер. В выборах участвовали 2 избирательных блока и 14 партий. Активность избирателей составила 59%. В выборах приняли участие 2 150 197 человек. Всего в избирательных списках значилось 3 613 851 человек. По окончательным данным ЦИК, «Грузинская мечта» получает в парламенте Грузии 85 мест, 65 – национальное движение. Всего в парламенте 150 мест. Первое заседание нового парламента состоится 21 октября в Кутаиси. Его в соответствии с законодательством откроет президент Грузии Михаил Саакашвили. На заседании будет присутствовать глава Грузинской православной церкви Илия II. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов заявил, что Цхинвали готов к равноправным отношениям с Тбилиси при условии, что грузинская сторона признает независимость республики и подпишет договор о неприменении силы. Южная Осетия неоднократно заявляла о своей готовности выстраивать с Грузией равноправные межгосударственные отношения на условиях признания независимости со стороны Тбилиси и компенсации ущерба, нанесенного нашей стране, сказал он в интервью России. Газете. Грузинская агрессия в Южной Осетии должна получить адекватную политико-правовую оценку в самой Грузии. Осознание всеми заинтересованными сторонами новых реалий в регионе – залог его мирного развития. Если этого не произойдет, то говорить о каком-либо изменении отношений между нашей республикой и Грузией будет невозможно, заметил Тибилов. Чеченская комиссия по установлению административной границы между Чеченской республикой и Ингушетией подготовила все необходимые документы для разрешения этого спора. Аналогичная комиссия с ингушской стороны завершила подготовку уже в начале октября и представила ее результаты главе республики Юнусбеку Евкурову.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия представители силовых структур избивают граждан во время задержания или конфликтов на бытовой почве. Но зачастую сами пострадавшие от незаконного применения физической силы пытаются скрыть правду о подобных неприглядных историях, рассказывает Ирина Кирихсаева.
Инциденты, в которых представители силовых структур прибегают к методам воздействия на оппонентов, никакого отношения к закону не имеющим, в Южной Осетии уже никого не удивляют. В прежние годы это объясняли психологическими последствиями противостояния с Грузией, потом после войны 2008 года постоянным синдромом. Чтобы оправдать действия преступивших закон сотрудников силовых структур, использовался один и тот же набор аргументов. Ребята, мол, воевали с оружием в руках, у них сорванная психика, тяжелая работа. Так говорили, не задумываясь о том, что тяготы военных и поствоенных лет не пощадили никого. Просто за последние два десятилетия человек с ружьем стал пользоваться авторитетом куда более высоким, чем люди гражданских профессий – учителя, строители, медики. В смутные времена выросло целое поколение мужчин, считающих, что военная форма и оружие дают им полное право чувствовать свое превосходство над окружающими. Два месяца назад меня потряс рассказ человека, которого как минимум двое сотрудников МВД чуть не забили до смерти, только лишь потому, что он не пропустил их машину на дороге. В варварском избиении принял участие несовершеннолетний племянник одного из милиционеров. Случай замяли. Через пару дней пострадавший забрал свое заявление из милиции. Сотрудники же, по неподтвержденной информации, продолжают охранять закон и порядок. «Ну что же вы, журналисты, молчите?» – не без сарказма полюбопытствовал друг избитого человека. Мне хотелось ответить, да потому что молчишь ты, молчат пострадавшие, не понимая, что забрать заявление – это выдать индульгенцию на совершение нового преступления. Позавчера прямо на центральной площади Цхинвала машина, в которой находились сотрудники Министерства обороны, протаранила авто жителя города и спокойно продолжила свой путь. Когда водитель попытался предъявить претензии виновникам столкновения, его ударили рукояткой пистолета по голове и на глазах изумленных свидетелей избили. Даже если учесть тот факт, что сам владелец автотранспорта находился в подпитии и, по некоторым данным, сам спровоцировал драку, это не давало военным права на расправу с ним. Предприниматель Алик Джоев, который в свое время тоже столкнулся с похожей ситуацией с людьми в форме, не может понять причину их жестокости. «Да», — вспоминает он, — «выпил 3 стакана вина в рождественский сочельник, ехал проверить свой объект, остановили, слово за слово, удар прикладом автомата в грудь, избиение». Джоев пытался жаловаться в прокуратуру на превышение силовиками должностных полномочий, но в итоге дело обернулось против него. Суд приговорил его к штрафу в 10 тысяч рублей за оскорбление представителей власти. Он полностью согласен, что в конфликте всегда виновны обе стороны, но в этом споре представители власти должны действовать согласно закону, а не использовать силу и оружие. Пострадавший намерен оспорить решение суда, говорит Алик Джоев.
Знаете, я не буду лично на хитрехай. Я просто хочу узнать, что это такое. Его избили, меня избили. Сколько людей можно избивать, и что такое? Это же неправильно.
Несмотря на то, что по наблюдению Алика Джоева подобные случаи происходят все реже, он считает, что правительство должно обратить внимание на незаконное применение физической силы. Он не раз становился свидетелем неоправданной жестокости сотрудников силовых структур.
Какие лишние же делать? Мы живем в городе, в котором живут 30 тысяч. Мы здесь родились, здесь живем на Алма-Мальчевском. Завтра ты этого человека, даже если не увидишь, так хоть так же нельзя делать. На пистолет, не сарфа хуйме, автомат, не сарфа хуйме, кохай болага, чек мотает. Мы же люди, это у них зафоскалось-то. Лучше он избил на неделю, чем был так, того избили, которого парня. И он его отвезли тогда в Владикавказ, и там прооперировали глаз, я не знаю, как сейчас.
Общественный деятель Тимур Цховребов, который был в свое время избит вооруженными депутатами парламента, считает, что во многом виновата инертность самого общества, страх перед властью и неверие в закон.
В этом все виновата власть и наша гражданская оппозиция. Или же есть еще другой вариант. Возврат в средние века. Пусть всем дадут оружие. Чтобы каждый, кто избивает, знал, что у того тоже, грубо говоря, есть кинжал. И мы должны выбрать один из путей. Или закон, или возврат в средневековье.
Очевидно, что среди сотрудников силовых структур есть немало людей, которые верны закону и чести. Но они связаны со своими коллегами круговой порукой и предпочитают молчать, даже когда происходящее, возможно, вызывает у них глубокую тошноту. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Сегодня Госдума ратифицировала соглашение между Москвой и Цхинвали о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел. По этому соглашению милиционеры самопровозглашенной республики после ухода в отставку становятся российскими пенсионерами. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Это соглашение предполагает, что размеры пенсии югоскинских милиционеров будут как в России. К примеру, на Северном Кавказе майор полиции с 20-летней выслугой, принимавший участие в боевых действиях, может рассчитывать на пенсию как минимум 18 тысяч рублей. И это без учета ранений и занимаемой должности. Эта сумма сопоставима с сегодняшней зарплатой милиционера и в 6 раз больше максимальной югоскинской пенсии, которая составляет 3 тысячи рублей. По мнению югоскинского эксперта Алана Джусоева, это радостная новость для тех, кто служил в МВД по 20 лет, изрядно устал от формы и давно мечтает заняться чем-нибудь другим, но вынужден тянуть службу, потому как прокормить семью на мизерную пенсию невозможно. Кроме того, считает Джусоев, приличная пенсия – это хороший повод дать дорогу молодежи, большинство которой не может найти работу, говорит Алан Джусоев.
Это вообще нормализация социальной обстановки. Сейчас социалка – это достаточно острая проблема, и вот это пенсионное соглашение – это еще один шаг нормализации социальной обстановки. Достойная пенсия увеличивает платежеспособность населения в целом. Наша республика очень долгое время жила за счет пенсии, которую получает пенсионеры из Северной Осетии.
В Южной Осетии ждут в своей очереди и другие пенсионеры. В республике говорят о планах России по созданию единого пенсионного пространства, в которое войдут Белоруссия, Южная Осетия и Абхазия. Многие в Цхинвале убеждены, что создание этого пространства начнется именно с Южной Осетии. Российский политолог Модест Колеров считает эти мнения верными. По мнению эксперта, соглашение о пенсионном обеспечении югоскинских милиционеров – это модельный проект, вслед за которым последуют и другие, говорит Модест Колеров.
Именно единство пенсионного, трудового, миграционного, образовательного, не говоря уже о военном пространстве, и создает нынешнее эффективно действующее содержание союзного государства России и Белоруссии. И когда накопится большая гамма такого рода социально интегрирующих соглашений, тогда можно будет говорить о де-факто союзном государстве. Это, безусловно, находится в 200% интересах жителей Южной Осетии. Это касается также жителей Абхазии. Но в этой ситуации сам разговор о том, что нужно кого-то будет попросить, чтобы кто-то в Минске разрешил Южной Осетии, например, вступить в союзное государство, становится излишним. Союзное государство наступает де-факто, само по себе. И небольшое количество Южной Осетии в этой ситуации представляет из себя идеальный фундамент для разработки модельных соглашений и для, грубо говоря, социального обеспечения не только бюджетников, но и всех граждан Южной Осетии, которые, не будем забывать, являются гражданами России.
Наверное, многие скажут, что пока трудно рассматривать это пенсионное соглашение как предвестника или даже часть глобального проекта по созданию нового союзного государства, частью которого станет Южная Осетия. Но, судя по всему, можно говорить о начале некоего процесса, в результате которого Южная Осетия станет не просто союзным государством или сателлитом, но частью социального пространства России. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К новостям из самопоразглашенной Республики Абхазия. Комитет Народного собрания по экономической политике, реформам и инновациям в ближайшее время проведет парламентские слушания, посвященные закону о связи. Проект вызвал много вопросов у депутатов, поэтому решено провести его обсуждение с участием президентской администрации и всех заинтересованных ведомств. Ситуацию в телекоммуникационной отрасли Абхазии комментирует главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов.
Инал, сегодня Абснепресс объявила о том, что в скором времени пройдут специальные слушания в парламенте по законопроекту о связи. Говорится о том, что этот законопроект вызвал очень много вопросов, и поэтому решили с участием президентской администрации и всех ведомств провести вот такие специальные парламентские слушания. Вы могли бы нам рассказать, в чем, собственно, заключаются эти претензии депутатов?
Ну, я думаю, самая большая претензия депутата заключается в том, что при отсутствии закона, решающим в этом вопросе регулирования связи фирм, работающих в этой сфере, является вот просто обычно чиновничьи какие-то директивы, иногда мало чем как-то обоснованы. Сейчас отрасль эта фактически регулируется, управляется такой беспрецедентной, наверное, структурой. Я не думаю, что где-то в мире еще существует какого-то рода аналоги. Это управление по СМИ и массовым коммуникациям. То есть это одновременно и пресс-служба президента, и с другой стороны и управление, которое занимается регулированием связи. Так что существуют такого рода проблемы, и здесь, конечно же, есть над чем работать, и поэтому как бы депутаты пытаются как-то все-таки упорядочить эту проблему. И дело в том, что сама связь, она достаточно интенсивно развивается в Абхазии и функционирует два крупных сотовых оператора и еще два десятка всяких фирм, которые работают в этой сфере. И, конечно же, эта отрасль, она очень интенсивно развивается, и необходимо все-таки как-то регулировать отношения на этом рынке.
Инал, был такой эпизод не так давно, когда говорили, что как раз-таки вот это управление по СМИ стояло за повышением цен вот этих двух операторов, Амобайл и Аквафон. А потом, опять же, получалось, что политическим решением цены на услуги связи снизили. А скажите, говорят ли депутаты о монополизации в этой сфере?
Ну, они говорят, что все-таки отсутствие вот этого закона приводит к тому, что в этой сфере происходит то, что в реальности ничего общего не имеет там с рыночной экономикой. Многие вещи при отсутствии, вот опять же, закона создают большую проблему, бюрократическую проблему для фирм, которые работают в этой отрасли. Ну, допустим, ежегодно лицензии там на частоты должны получать сотовые компании. И это как бы такая процедура, которая достаточно заволокичена. Иногда компании просто не могут продлить ли свои лицензии и работают на этом рынке фактически нелегально. Один из сотовых операторов долгое время ему не продлевали эту лицензию, хотя вот каких-то особо видимых причин для этого не было.
Инал, а скажите, а как вообще получается, что согласно данным статистическим, услуги связи предоставляются в размере 1 миллиарда 740 миллионов рублей в год, прибыль в 2012 году составила 650 миллионов рублей, а в бюджет отчислено лишь 1 миллион 200 тысяч рублей. Как вообще такая конструкция получается? Это получается, что налог на прибыль практически нулевой.
Ну, я думаю, здесь существуют и вещи, когда там компании, которые вкладывают в основном совместные предприятия, которые вкладывают там больше определенной суммы, они освобождаются там на 3 года от налога на прибыль. Так что, в принципе, возможно...
Ну, Аквафон и Амобайл работают не 3 года. То есть, получается, они что, перерегистрируют свои компании?
Мне сложно сказать именно, в чем заключается вот эта проблема, но я думаю, этим вопросом должны заниматься, наверное, проверяющие органы, фискальные службы. И я думаю, если уж депутатов парламента эта проблема заботит, то, наверное, они должны, имея полномочия на это, создать специальную комиссию и расследовать ситуацию в этой сфере.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов. Рубрика «Взгляд из». Сегодня ее ведет наш постоянный автор Александр Подрябинок.
«Взгляд из».
Целую неделю начальник управления ФСБ по Ингушетии Юрий Серышев думал о том, как ему не выпасть из тренда, а еще лучше сделать стремительный скачок по карьерной лестнице. 5 октября НТВ выпустила в эфир фильм «Донос. Анатомия протеста 2». И сразу же высокопоставленная кремлевская челядь заголосила о пятой колонне, о коварных заговорах на грузинские деньги, о повышении бдительности и о преступной мягкотелости карательных органов. Пока все причитали и заламывали руки, господин Серышев сурово размышлял. 13 октября он заявил агентству «Интерфакс-Юг», что органами ФСБ прекращена деятельность 20 неправительственных организаций Ингушетии, уличенных в связях со спецслужбами иностранных государств и в сборе сведений разведывательного характера. Пока в Москве Следственный комитет мучительно подыскивал что-нибудь годное для обвинения против активистов оппозиции, командир ингушских органов госбезопасности показал класс настоящей игры – доложился о решительных и бескомпромиссных действиях в обход занудных судебных процедур, придуманных кем-то на Западе и негодных для России, а тем более для Кавказа. Наивно думать, что иностранными организациями выделяются крупные денежные средства неправительственным организациям на развитие демократии. Заявляя о неких высоких целях своей работы, они фактически занимаются разведкой в интересах иностранных государств, объяснялся господин Серышев. Заявление главы ингушского ФСБ должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы. Не каждый день все-таки у нас закрывают по 20 неправительственных организаций сразу. Однако эффект ограничился сообщениями прессы. На проверку бомба оказалась петардой. Шума много, а убойной силы, слава богу, никакой. Никто из общественных активистов закрытых организаций не вышел на пикеты протеста, не устроил пресс-конференций, не сделал хотя бы публичных заявлений. И не потому вовсе, что испугались, а потому что никаких закрытых господином Серышевым организаций нет. Сам господин Серышев ни одной закрытой организации поименно не назвал и, скорее всего, все это просто придумал. Зачем, спросите вы? С удовольствием отвечу. Во-первых, чтобы идти в ногу со временем, а во-вторых, чтобы, шагая в ногу со временем, все время на полшага обгонять своих коллег по репрессивному ремеслу. Некоторые таким поведением важных государственных чиновников возмущаются. А мне, признаться, это нравится. Большой чекистский начальник никого не посадил, никого не разогнал, обманул своих боссов и в конечном счете выставил в смешном виде только самого себя. Если бы вся репрессивная система в России стала действовать подобным образом, общество смогло хотя бы перевести дух. Правда, теперь московское начальство может чисто по-пацански спросить с ингушского товарища за базар. Хвастался про 20 закрытых организаций, так подай хотя бы одну. Тут Юрию Серышеву, возможно, придется туго. Разгонять действующие организации – дело хлопотливое и трудоемкое. Однако всегда можно создать на скорую руку что-нибудь легко управляемое и тут же разогнать для хорошей отчетности. И себе польза, и людям не вредно. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Студент Токийского университета Таце Цуджимура решил посетить Грузию и познакомиться с народом, язык которого он изучает уже почти год. Зачем японскому студенту учить грузинский и что интересного он обнаружил в Грузии? В рамках рубрики «Городской репортаж» с полиглотом из страны восходящего солнца общался Тимур Кигурадзе.
Приветствие по-грузински вместе с традиционным японским поклоном. Таце Цуджимура, 25 лет. Он студент кафедры грузинского языка в университете Токио. Уже может бегло читать и даже немного общаться на грузинском. Он приехал в Тбилиси проверить свои знания, рассказывает, что люди на улицах, когда он заговаривает с ними, частенько отшатываются от него в изумлении. Им сложно поверить, что на их родном языке говорит человек со столь явно выраженной негрузинской внешностью. Но зачем японскому студенту грузинский? Естественно, это был один из первых вопросов, которые я задал Тации.
Грузинский алфавит сам по себе очень красив. Грамматика отличается от большинства других языков. По большому счету, я не знал ничего о вашей стране. Как-то раз прочел книгу о войне 2008 года, вот, наверное, и все. Да еще слышал, что здесь хорошее вино, но ни разу его не пробовал, пока не приехал.
В Грузии Таце не только узнал вкус грузинского вина, он изъездил всю страну вдоль и поперек. Ему показалась необычная теплота, с которой его принимали. Теперь он может сравнить жизнь в Грузии с жизнью на родине.
Грузины менее подвержены стрессу, чем японцы. Ну, например, японец всегда считает, что должен быть пунктуальным, всегда приходит на 5 минут раньше. Когда я захотел встретиться с другом здесь, он опоздал на 40 минут. В Японии это просто невозможно. Грузины еще и крайне словоохотливы и гостеприимны. Я хотел купить карту, чтобы найти станцию метро. Вместо этого продавщица в магазине сама подвела меня к ней.
Тация говорит, что ему не очень интересны и схоженные туристические тропы и внесенные в путеводители достопримечательности. Он держится в стороне от популярных маршрутов и мест паломничества туристов. Его мечта – повторить опыт своего учителя, главы кафедры грузинского языка профессора Коджимы, который некоторое время жил в глухой грузинской деревне. Первый свой визит в Грузию Тация называет ознакомительным, обещает вернуться и обосноваться в грузинской глубинке.
Я бы с удовольствием здесь жил. Нет, не всю жизнь, конечно. Но я бы провел здесь как минимум год, а то и два. Здесь столько еще всего надо увидеть. И, конечно, попробовать. Я в восторге от грузинской кухни.
Тация Цуджимура – студент-лингвист. Изучение языков – его основная профессия. Как на практике он сможет использовать свой интерес к Грузии, грузинскому языку и культуре? Японский студент отвечает: прикладное значение – это не главное.
Меня очень часто об этом спрашивают. Зачем изучать языки и культуру, если нет шанса на то, что благодаря этому я смогу получить работу, заработать деньги? Я всегда отвечаю: изучение языков – это не работа, это страсть, хобби, если хотите. Это помогает понять сам народ, его идеи, его устремления.
Тация продолжит свое путешествие по стране. В его планах посетить горные районы Грузии, Приморский Батуми, и потом уже вернуться на родину. Все свои впечатления он аккуратно заносит в небольшой блокнот десятки страниц, исписанный как японскими иероглифами, так и буквами грузинского алфавита. «Может, я напишу книгу о японце в Грузии», — говорит мой собеседник. И в шутку продолжает: «Если, конечно, меня не закормят тут до смерти». Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе договорились о создании единого наднационального органа надзора за банками стран еврозоны. Виктор Анучко передает из Брюсселя.
С начала экономического кризиса марафонские совещания глав государств и правительств на саммитах ЕС, заканчивающиеся под утро, стали уже традицией. Вот и на этот раз явно усталые председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу вышли к журналистам далеко за полночь, путая приветствие «добрый вечер» и «доброе утро». Отметив, что состоявшаяся встреча является одним из трех ключевых совещаний в верхах Евросоюза, которые пройдут до конца года, Барозу заявил:
«Это великолепная сессия. Она заложила фундамент для принятия решений в ближайшие недели».
Европейские лидеры договорились о постепенном внедрении в ближайшие месяцы единого механизма банковского надзора.
«Будущий регулятор сможет контролировать любой банк зоны евро, если в этом будет необходимость. На государства, которые не являются членами еврозоны, но хотят к нам присоединиться, эта система будет распространяться настолько, насколько это позволит законно».
Основой дебатов на саммите был предварительный доклад Хермана Ван Ромпея об экономическом и валютном союзе, который он по поручению глав государств и правительств ЕС подготовил в сотрудничестве с председателем Еврокомиссии и президентом Европейского Центробанка. Состоявшиеся в Брюсселе дискуссии и договоренности европейских руководителей лягут в основу решений будущего декабрьского саммита Евросоюза. В ходе второй части саммита утром в пятницу главы государств и правительств обсуждали проблемы экономического роста и занятости и ряд аспектов международной политики ЕС. В том, что касается экономического роста и занятости, Ван Ромпей настаивал на недостаточности мер, предпринимаемых в странах ЕС, и призывал активизировать эту работу.
«Мы говорим в этом документе об инвестициях, стимулирующих экономический рост. Мы говорим о внутреннем рынке ЕС, о стремлении развивать внешнюю торговлю, что свидетельствует о нашей открытости, о мерах по повышению занятости, особенно специальных мерах для молодежи, даже о политических и производственных решениях, направленных на то, чтобы Европа была не только местом инноваций, но и реального творческого производства, создающего рабочие места. То есть речь идет о позиции открытости, а не протекционизма. Только с таким позитивным подходом, открывающим возможности для все большего числа людей, мы можем сократить безработицу и победить бедность. Конечно, ситуация с экономическим ростом и занятостью продолжает беспокоить. В этом году будет отмечена почти стагнация экономического роста в зоне евро, и, согласно прогнозам, будет незначительный рост в будущем году. Но есть и позитивные признаки, особенно в том, что касается стабильности еврозоны.
Как Ван Ромпей, так и Баррозу подчеркнули важность дальнейшего развития отношений с Китаем. По этой теме Ван Ромпей сделал специальное сообщение на саммите. Руководители стран ЕС обсудили также ситуацию в Сирии, обстановку вокруг иранской ядерной программы и положение в Мали. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.